Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Древняя русская литература как Библия русского народа.
Господу пришедшу и Духу Святому.
В эфире радио «Радонеж», цикл передач Светланы Николаевны Кайдаш-Лакшиной, советской и российской писательницы, литературоведа, автора работ по древней русской литературе.
Дорогие слушатели, сегодня мы продолжаем чтение произведения замечательного древнерусской литературы «Хождение игумена Даниила в Святую Землю». Я уже вам говорила, кто это такой. Ну, конечно, мы точно не знаем, потому что действие происходило почти 1000 лет назад, но все так приближено. И надеюсь, что все произведения, о которых я вам говорю, тоже приближают это время к нам и позволяют нам понимать, что жизнь по существу в каких-то своих основах, она очень понятна и та же, несмотря на все достижения цивилизации и прочее. Но я хочу еще раз вернуться к тому, что все мы, когда отправляемся в путешествие, любим полежать на песочке, поплавать, потом опять на песочек, на лежачок. А вот здесь нам представлена настоящая исследовательская страсть человека, который хочет знать святые места, все обойти и все увидеть. И поэтому я еще раз повторю, чтобы кто не слышал, может быть, его слова, как это он все делал, и из чего вот он исходил, понимаете, это видна настоящая страсть такая человека, который хочет все познать, все увидеть, увидеть новое, и не просто посетить, а как-то пережить это. Поэтому вот я еще раз напомню вам эти слова. «Я недостойный игумен Даниил. Придя в Иерусалим, пробыл 16 месяцев на одном месте, в лавре святого Саввы». И потом он говорит, что невозможно без хорошего проводника и без знания языка разыскать и увидеть все святые места. И поэтому он из бедного моего добыточка, то есть из бедной своей суммы денежной, да, из бедного своего добыточка, все для того подавал знающим хорошо эти места. И ему очень повезло, потому что ему попался проводник, такой вот святой старик в лавре, муж святой, старый днями и очень книжный. И тому святому мужу Бог вложил в сердце любить его худого, как он пишет. То есть он расположился к нему и ходил с ним, и все показывал. Вот это тоже очень интересно, что он не жалел денег на то, чтобы все видеть и все рассмотреть своими глазами, все познать, все пережить. Поэтому это тоже нам такой укор людям 21 века, которые больше любят такой, знаете, сибаритский отдых на песочке, а этот все жаждет ходить своими ногами и познавать новое. Это, между прочим, еще и русская черта – познавать. Так вот, я просто хочу перечислить вам главки. Вот это хождение состоит из небольших главок таких. И это очень хороший прием композиционный, который вы оцените, надеюсь. Поэтому я просто вам прочту вот эти названия главок для того, чтобы вам было видно весь его путь и вот весь объем вот этого сочинения. Ну, сначала вот он, главка такая о Иерусалиме, о Лавре, где он рассказывает про своего проводника, старого, но книжного, который полюбил его и всюду его водил. Далее главка о пути в Иерусалим, о городе Эфесе, об острове Патме, то есть Патмос, где Иоанн Богослов был, о Кипрском острове, Кипр, о горе, где святая Елена поставила крест на Кипре, между прочим, очень интересно будет, расскажу, о Фимиаме, как он добывается, о горе Армафем, опять о Иерусалиме, это уже как он описывает, о церкви Воскресения Господня, о месте среди земли, где был распят Христос, о лобном месте, о жертвеннике Авраама, о столпе Давида, о доме Урии, библейские, о овчьей купели, о церкви святая святых, о доме Соломона, о селе Вифания, о селе Гефсимания, о городских воротах, о месте погребения Святой Богородицы. Все это вот такие главки, главки. О пещере, где был предан Христос, о горе Елеонской, о городе Иерусалиме опять, о пути к Иордану, о Ермонской горе, о месте, где море видело Христа и побежало, и Иордан возвратился вспять. Вот как. О купели, своя главка, о Иордане, о пещере Иоанна Крестителя, о пещере Ильи Пророка, о городе Иерихоне, о горе Гаваонской, о пещере, где Христос постился 40 дней, о лавре святого Саввы, большая глава, о монастыре святого Ефимия, о горе Сионской, о доме Иоанна Богослова, где Христос вечерил, где Петр, трижды отрекшись от Христа, горько плакал, о купели Силаамской, о селе Скудельничем, о Вифлееме, о вертепе, где Христа взяла Святая Богородица, о церкви Рождества Христова, о яслях Христова, о доме Иессея отца Давида, о колодце Давида. Причем эта главка состоит из двух строк, но все равно это отдельная главка, как бы внимание читателя заостряющее. О месте, где благовестили ангелы пастухам Рождество Христово, о пещере и о дубе Мамврийском, о молитве Авраама, о гробе Лота, находящемся в Сигоре, где убил Давид Голиафа, где выросло честное древо, о доме Захарии, о горе, куда бежала Елисавет с предтечей, о Раме, о Ельмаусе, о Лидде, об Опии, о Кесарии Филипповой, о Капернауме, о горе Кармельской. Это я все перелистываю. об Акре Граде, о Граде Верите, о Великой Антиохии, о Галилее и о море Тивериадском, о колодце Иакова, о Самарии, об Аримафее Граде, о Граде Вассанском, о Иордане реке, о мытнице Матфеевой, о море Тивериадском, о верховье Иордана, где Христос напитал 5000 мужей, где Христос в третий раз явился ученикам своим, восстав из мертвых, о граде Вифсадии, где Христос пришел к ученикам, когда они ловили рыбу, о граде Декаполии, о горе Ливанской, о Фаворской горе, о месте, где Христос преобразился, о пещере Мельхиседека, длинная тоже глава, о городе Назарете, о гробе Иосифа Обручника, о пещере, где сидела Святая Богородица, где благовестил Архангел Святой Богородицы, о доме Иосифа Обручника, о колодце, где ангел в первый раз благовестил, о Кане Галилейской, о Иерусалиме опять, о свете небесном, как сходит ко гробу Господню. Большая глава. Ой, большая, большая, большая. Вот и все. То есть вот сколько я вам всего прочитала, даже чтение одно, сколько заняло времени. Ну, вы понимаете, как это интересно, и как это познавательно, и как это прочувствовано автором, и им описано. Причем иногда глава-то совсем небольшая, она состоит из нескольких строк. А иногда эта глава несколько страниц идет. И вот мне очень нравится эта композиция. Мне жалко, что наши современные авторы таким не пользуются методом. По-моему, он очень такой плодотворный. Так вот, здесь чем еще интересно, что всюду у него такие воспоминания о Руси. Там он что-то описывает и говорит, вот это похоже на осину, а вот это похоже на иву, а это похоже там на речку Снож около Стародуба там и так далее. То есть это человек действительно пришел из Руси, и он в воспоминаниях все время такие ассоциации у него, воспоминания о Руси, и он хочет объяснить это своим читателям. Ну, я уже говорила, что это пользовалось огромным успехом, масса списков, и пользовалось большой популярностью. И древнерусский читатель читал и зачитывался этим без конца. Так вот, у нас уже мы какие-то миновали острова. Вот он, значит, на пути в Иерусалим, я вам говорила, от Царьграда до островов, до Крита, там к Святой горе, это к Афону поворот, к Салоне Криму, от Крима до Тинеда. Причем указывает точно количество верст. И вот что он пишет о городе Эфесе. До города Эфеса верст 60. Там находится гроб Иоанна Богослова. И исходит прах святой из гроба того в день памяти его. И собирают верные люди прах тот святой на исцеление от всякого недуга. И плащ Иоанна тут лежит, в котором он ходил. То есть удивительная приближенность к событиям, когда явился Христос и все происходило. Ну, уже тоже почти 1000 лет прошло, но живое чувство Христу и живая вера обволакивает вот эти все святые места, таким особым чувством проникновения и взгляд особый. А поблизости есть пещера, где лежат тела семи отроков, что спали 360 лет. При Декии царе они уснули, при Феодосии царе кипились. И в той же пещере 300 святых отроков лежат, и гроб Магдалины Марии, и голова ее, и святой апостол Тимофей, ученик святого апостола Павла, в ветхом гробе лежит. И есть там в старой церкви икона Святой Богородицы, с помощью которой святые переспорили Нестория еретика. Вот здесь я хочу вам сделать такое пояснение, что это означает, кто такой Несторий. Несторий – это, ну, богослов, который учил, что нет слияния двух природ в Христе, как учит нас православная церковь, человеческая и божественная, а что это существует отдельно, и поэтому Богородицу нельзя называть Богородицей, а нужно называть Христородицей. То есть она родила Христа и его человеческая природа. А божественный это не слилось. Его последователи назывались Несториане. Так вот, видите, вот эта икона висит, с помощью которой на Третьем Вселенском соборе Нестория переспорили святые отцы, и он был осужден на Третьем Вселенском соборе в 431 году, который состоялся как раз в Эфесе, а умер он потом в Египте. И последователи его называются Несториане. Так мало обращаем внимание, кто это такие, ну, какие-то еретики. А, в общем-то, нужно знать все тонкости этого дела. Так вот, все это там рассказано. И есть там баня Диоскоридова, где работал Иоанн Богослов с Прохором. И видели мы пристань, где Иоанна Богослова море наверх извергло. И стояли там три дня. И город Эфес расположен на суше, в 4 верстах от моря, в горах, и изобилует всяческим добром. И мы поклонились там святому тому гробу, и хранимые благодатью Божией, и молитвами святого Иоанна Богослова шли, радуясь. Вот таков стиль описаний игумена Даниила. Но мы видим, как богато, как мы теперь говорим, информация – это такое нелепое слово, но как богато его изображение, сколько он сразу донес до нас вот все этих фактов, напомнил, да? А дальше остров Патма, он называет Патма. От Кария, это остров Икария теперь, от Кария до острова Патма, сейчас мы называем Патмос, верст 60. В стороне, далеко в море, остров Патма. На том острове Иоанн Богослов написал Евангелие, когда был заточен с Прохором. Далее оттуда остров Лерос, затем остров Калимнос, затем остров Нисера, а также и остров Кос, очень большой. Вот я об острове Косе вам рассказывала, где могила знаменитого врача античности Гиппократа. И этот остров, он находится недалеко от материка, вот совсем близко, такой небольшой пролив. Тот остров весьма богат, это остров Кос. Он говорит, остров Кос очень большой, а нам-то теперь он кажется очень небольшим. Тот остров весьма богат и людьми, и скотом. И там была школа врачей, которая существовала много столетий, лечили травами. это я вам все рассказывала. Но представляете себе, мое такое, какое-то особое такое чувство, трепетание, да, когда я вхождение Иеремии читаю об острове Коси, где я тоже побывала. Это как-то очень приятно. Ну и далее на острове Силосе мука Иродова кипит горящую серую. И эту серу, сварив, продают. Мы же ею огонь высекаем. Это что? Это наши серные спички. Ну, удивительно, да, согласитесь. Мы-то думаем, что это мы сейчас все изобрели, мы такие на вершины познания, все мы умеем. А вот, пожалуйста, кипит горящая сера, серу эту варят и продают, и мы ей уже огонь высекаем. То есть вот серные спички. Далее Харкий остров и те же острова, полные людьми и скотом, стоят в ряд, близко один к другому, примерно на 10 верст. То есть он каждый этот остров посетил. А далее остров Род. А мы теперь говорим Родос, остров Родос. Обращаю ваше внимание на славянское русское звучание. Это Родос, Род, он говорит. Остров Кос, это тоже. Остров Кос находится против Бодрума на турецком берегу. Но Бодрум тоже славянское русское название. Дело в том, что там была колония славянская очень долго, несколько веков, и там даже такой Фома поднял восстание, славянин Фома. И вот эти оставшиеся названия, они очень для нас звучат по-русски. И даже там есть еще остров Карпатус, который он здесь не упоминает. И вот на этом острове он что вспоминает? Он вспоминает, что на острове был Олег, русский князь, 2 лета и 2 зимы. Ну, не буду вам рассказывать про этого Олега, я уже вам рассказывала, когда мы читали «Повесть временных лет». Но у него вот эти русские воспоминания, ассоциации. И далее очень интересно, как добывается черный фимиам. Ну, фимиам, который используется в богослужении. Игумен Даниил нам подробно описывает. Из дерева исходит как бы смола. И ее снимают острым железом. Называется то дерево зидия. А сейчас мы говорим дерево граб. А по виду оно похоже на ольху. Вот вам, видите, русское воспоминание. А другое небольшое деревцо похоже на осину. По названию того деревца, рака, греческое название, похожее на осину. По названию того деревца, в том деревце водится большой чест по величине, как поноров. Поноров – это гусеница. Вот этот червяк как бы как, по величине, как гусеница. За корою того деревца, то есть внутри. И точит этот червь то деревцо, и исходит из этого деревца труха, как пшеничные отруби, и падают с деревца того, словно вишневый клей. И люди собирают его, и, положив котел, так варят фимиам, и кладут в мешки, продают купцам. Вот игумен Даниил вошел во все подробности, все это он видел своими глазами. И мы видим, как это происходит. Это очень интересно. И хочу в связи с этим напомнить вам нашу замечательную повесть о Петре и Февронии. Помните, где Феврония после обеда смахивала со стола крошки в ладонь. И бояре нажаловались князю, что вот она крестьянка, вот она крошки собирает. И когда князь после этой жалобы боярской разжал руки своей жены Февронии после того, как она крошки собрала, то там лежал ладан, понимаете? этот ладан, он был очень дорог на вес золота. То есть сколько весила эта смола, столько давали золота. И вот эти ассоциации тоже очень любопытны. Ну, а далее он идет дальше и попадает в город Макрин, на берегу Ликии. Ликия – это, ну, такой полуостров, что ли, да, Ликия. И здесь родился святой Никола, пишет игумен Даниил. Это наш Николай Берликийский. Это его отчизна и родина – Патера. А Патеры – Доминик, где гроб святого Николы – 40 верст. Ну, мир – это где святой Николай был епископом, и он назывался Мир Ликийский. То есть вот этот город Миры в Ликии – Мир Ликийский. Вот откуда это название. Мы-то уже не вдумываемся в это, а нужно знать происхождение, откуда что. Вот это от города Миры из Ликии. И там еще стоял гроб святого Николая, который потом похитили крестоносцы и перевезли в Италию, в город Бари, где он теперь находится. А тогда он еще находился в Мирах. А от Мир до Халидония 60 верст. А от Халидония до Кипра, великого острова, верст 200. Во как! Вот, понимаете, человек оперирует такими цифрами большими. И 40, и 200. И все это он своими ногами или там на суденышке плавает, и до нас доходят все эти сообщения и сведения. А далее он говорит о Кипре, который он посетил. Кипр – очень большой остров, множество на нем людей, изобилует он всяческим добром. На нем 24 епископа, митрополия же одна, и святых на нем лежит без числа. Там лежат святой Епифаний и апостол Варнава. Ну, Варнава – это из 70 апостолов, он по рождению кипрянин. И святой Зенон – это тоже из 70 апостолов. И святой епископ Трифолий. И епископ Филиппиус, которого крестил апостол Павел. То есть он сообщает не только виденное, но и слышанное от книжника, который все это знал по книгам древним, что вот там лежит ученик святого апостола Павла, которого он крестил. То есть это еще такие древнейшие знания, донесенные до нас игуменом Даниилом, которые, возможно, там уже где-то утрачены, а вот здесь они сохранены. То есть это тоже очень интересно. А вот далее главка о горе, где святая Елена поставила крест. Мы знаем, что когда святая Елена, это мать Константина I, который основал Константинополь, когда они приехали в Иерусалим и стали отыскивать место, где был распят Христос, и как они нашли, значит, это место, и как нашли там три креста, и нашли крест, на котором был распят Иисус Христос, потому что все три креста они прикладывали к мертвому телу, которое проносили мимо. И от одного креста мертвый воскрес. И они поняли, что это тот крест, на котором был распят Иисус Христос. Это знаменитая вот история. А вот речь идет о Кипре, где святая Елена тоже поставила крест. И стоит тот крест на воздухе, не будучи прикреплен к земле, но Духом Святым носим в воздухе. И тут я недостойный поклонился святыне той чудной и видел глазами своими грешными благодать Божию на месте том. И сходил весь тот остров как следует, говорит игумен Даниил. А далее идет главка о Фимиаме, что там родится Фимиан, вот на этом Кипре Фимиан. Ладан этот падает с небес. И его собирают на деревцах. А деревца эти такие низкие, как трава. То есть такой кустарничек, да? На них падает Фимиам. И собирают его в июле месяце и в августе. А в другие месяцы он не выпадает. Но только в Осетла. А от Кипра до города Яфы верст 400, все помню. И от Рода до Яфы 800 верст. Всего же пути по морю до Яфы 1100 верст. Яфа же город на берегу, недалеко от Иерусалима. Оттуда посоху надо идти к Иерусалиму. Вот то, что у игумена Даниила такие большие числа, которыми он измеряет эти расстояния, 800 верст, от этого до этого, заставляет думать, что, видимо, рядом был человек с игуменом Даниилом, кроме этого старца святого и книжного, который, ну, как мы теперь говорим, владел картой и мог все это считать и определять. То есть это, понимаете, не были такие простенькие путешественники, которые на утлых суденышках, а все это считалось, отмечалось и определялось. И поэтому это достойно великого удивления. Не боюсь сказать этого слова, просто научность такая, понимаете? Перед нами не просто богомолец, который приехал молиться и обходить святые земли, но еще в некотором роде такой испытующий глаз человека, который определяет путь для других и думает о следующих паломниках с Руси, которые придут и которым надо будут преодолевать эти версты, эти расстояния. То есть в этом и забота о странниках, и желание вдохновить читателя на замечательные путешествия. А путь его лежит в Иерусалим.
Вы слушали передачу «Древняя русская литература как Библия русского народа». У нашего микрофона была Светлана Николаевна Кайдаш-Лыкшина, советская и российская писательница, литературовед, автор работ по древней русской литературе. Память их в рот и род. В эфире радиостанции «Радонеж» очередная передача из авторского цикла Ольги Сергеевны Четверухиной. В нашей студии внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все» Ольга Сергеевна Четверухина.
1907 году, выступая на собрании Саратовского отдела Союза русского народа, святитель Гермоген назвал это новой формой освободительного движения от противников исторического нашего уклада русской православной церковной жизни народной под руководством пастыря. Согласно уставу, почетным председателем Союза являлся епархиальный архиерей. Летом 1907 года епископ Гермоген отправился в паломничество в Саровскую пустынь и Дивеевский монастырь. Сам, стремясь к праведности, владыка очень верил и в молитвы праведников, и, встречаясь с подвижниками, с детской верой надеялся на их молитву и духовную помощь. Здесь он встретился и беседовал с дивеевскими старицами, выражавшими озабоченность и тревогу о происходящем в России в последние годы. Отслужив в Дивеевском монастыре литургию, владыка зашел в келью к блаженной Прасковье Ивановне, подошел к ней, положил ей на голову руки и сказал: «Прасковья Ивановна, много у нас всяких собраний и разговоров, а толку мало. Надежда только на помощь Божию. Ты ближе нас к Богу, помолись за нас», и заплакал. «Не бойся, святитель», — ответил ему блаженная, — «тебя Бог умудрит». Вернувшись в Саратов, епископ Гермоген после божественной литургии обратился к молящимся со словом, делясь с ними своим впечатлением от паломничества. Особенно назидательными были посещения и беседа со старицами Дивеевской обители, — сказал он. «Эти отрешившиеся от мира подвижницы, проводя время в постоянной молитве и подвигах, особенно молятся о том, чтобы правители России действовали и работали в таком направлении, чтобы их деятельность служила к миру, спокойствию и ко благу веры православной и дорогой нашей Родины. В настоящее смутное и тяжелое, опасное революционное время трудно указать и разграничить поле пастырской деятельности церковной и политической, гражданской. Поэтому нам, пастырям, нельзя покойно молиться у престола. Как нам не выступить на защиту заветных святынь народа, когда им угрожает великая опасность от врагов святой веры, царя и Родины? Поэтому я от всей глубины души призываю пастырей и вас, благочестивых слушателей, к ревностной, совместной, дружной работе на благо и защиту православной веры самого державного царя и отечества. Владыка видел, что в стране, охваченной революционным огнем, государственными органами принимались решения, которые еще больше упрочивали бесправное положение церкви и умножали анархию. При всем этом Священный Синод занимался исключительно наблюдением за правильным перемещением канцелярских бумаг, в то время как в народе происходило небывалое доселе падение нравов, доходящее до открытого богоборчества. Понимая, что Священный Синод ничего не хочет предпринимать, а Россия погибает, владыка Гермоген вместе с едиными по духу владыкой Серафимом Чичаговым и протоиереем Иоанном Восторговым предпринял попытку вывести церковное управление из, как им казалось, летаргического сна. Эти владыки подали лично императору служебную записку по вопросу о современном положении церкви и просили его величества разрешения принять участие в работе Священного Синода в качестве его членов. Император дал согласие, но первое же заседание Священного Синода показало абсолютную бесполезность этой инициативы. Председательствующий в Синоде митрополит Антоний Ватковский воспринял эту инициативу как личное оскорбление и как угрозу своему собственному благополучию. Унизив пришедших архиереев публично, он так и не дал им возможности сказать ни слова и объяснил, что никаких принципиально новых вопросов в Синоде обсуждаться не будет. Кстати, по поводу вот этого митрополита Антония, праведный Иоанн Кронштадтский в своем дневнике написал: «Господи, убери митрополита Антония». Епископ Гермоген не раз проявлял свою бескомпромиссность и в оценке деяний местных губернских властей. Так, в 1908 году он воспротивился празднованию юбилея Толстого. В 1910 году протестовал против постановки сомнительных с точки зрения православия пьес в Саратовском театре, чем заслужил себе славу мракобеса в либеральной печати. Теперь я перехожу к рассказу о том, как складывались его отношения с Григорием Распутиным. В 1904-1905 году он находился в хороших отношениях с Распутиным, принимает участие в судьбе тобольского крестьянина, ведет с ним долгие беседы, знакомит с другими церковнослужителями. Я нашла в интернете фотографию, где они сфотографированы вместе. Григорий Распутин, владыка Гермоген и еще иеромонах Илиадор. Что же их сблизило? Какие общие темы они находили для своих частых и продолжительных бесед? Трудно ответить на вопрос, что заставило Гермогена сказать епископу Тихону Троицкому о загадочном страннике, что только начал свое вхождение в столичные салоны. Вот как он ему отозвался: «Это раб Божий. Вы согрешите, если даже мысленно его осудите». Но к 1911 году он стал одним из самых непримиримых его противников. Епископ Гермоген долго не верил слухам о Григории Распутине, пока не получил письма и отчеты о расследовании его поступков от тех людей, которым доверял. В 1911 году подтвердились многие факты, свидетельствующий о принадлежности Распутина к секте хлыстовцев и его блудных делах. Но, как и многих, особый вред Распутина владыка Гермоген рассматривал в его влиянии на царскую семью и прямое вмешательство в церковную жизнь, в поставлении по подсказке Распутина епископов и попытки управлять церковью. Владыка собрался поговорить с Распутиным, призвать его старца к покаянию. С искренним сердцем и простодушием он пригласил Распутина на встречу к себе в Ярославское подворье, где он остановился. Во время встречи Гермоген стал приводить обличающие факты из личной жизни Распутина. Тот ничего не отрицал и признал, что обвинения против него справедливы. Владыка предложил ему покаяться перед крестом и Евангелием, и велел ему исполнить епитимью, которую он ему даст на протяжении 3 лет, не общаться с царской семьей, а побывать в святых местах Киева, Афона и Иерусалима, встретиться со старцами Киево-Печерской лавры и просить их помощи в изменении жизни. Распутин пообещал, что все исполнит. А Гермоген сказал ему: «Если же не исполнишь моего прещения, то анафема тебе». Григорий клятвенно пообещал все это исполнить, но тотчас после разговора пошел к лучшей подруге императрицы фрейлине Анне Вырубовой с клеветой на владыку Гермогена. И далее события стали развиваться в драматическом напряженном сериале. Слух о происшедшем, конечно, дошел до императорской четы. Оттуда обер-прокурору Синода последовало повеление немедленно удалить епископа Гермогена из Санкт-Петербурга. Чиновник не мог придумать другой причины, как сослаться на то, что якобы имеющийся беспорядок в Саратовской епархии требует немедленного присутствия в ней правящего архиерея. Но все понимали, что это ложь. Понимал это и владыка Гермоген, поэтому ехать обратно наотрез отказался. При всем этом сам Священный Синод никакого участия в решениях не принимал. Все исходило только от императора и обер-прокурора. Чтобы как-то придать законность таким решениям, членам Синода было предложено задним числом подписать их, на что архиереи человекоугодливо согласились. Но владыка Гермоген по-прежнему отказывался ехать обратно в Саратов и требовал, чтобы ему дали возможность выступить в Синоде и услышать от ее членов мотивацию их решений. Ситуация накалялась. Слух о разговоре владыки с Распутиным просочился в прессу. Назревал скандал. И вот священным синодом принимается беспрецедентное решение, которое легло на этот самый синод несмываемым позором. 17 января 1912 года последовал царский указ уволить преосвященного Гермогена от управления епархией и отправить на покой в Жировицкий монастырь. Это событие потрясло многих. Лучшие умы России, такие как Самарин, Мансуров, Новоселов, Хомяков, Шереметьев, писали в прессе. Суд приговорил владыку Гермогена заочно, в то время, когда он находился в двух шагах от суда, и ничто не мешало им пригласить его на судебное заседание. Владыке не дали возможности сказать ни слова в свое оправдание, в то время, когда же убийцы и преступники, пойманы на месте преступления, не лишаются такого права. Какое право после этого имеет священный синод требовать от мирян уважения к церковным правилам? Члены Государственной Думы, так называемые правые, не по имени только, но сердцем принадлежащие к Святой Православной Церкви, собравшись на работу по велению государя-императора на новую сессию, первый же день открытия Думы, весьма одрученные слухами о судьбе Преосвященного Гермогена, просили государя-императора сыновней почтительностью и любовью перед высшей церковной властью, богопоставленных пастырей, ходатайствуем, молим, да пребудет на Саратовской кафедре ее духовный вождь, убежденный и вдохновительный служитель Слова Божия и ревностный слуга царя и родины, епископ Гермоген. Но это все было тщетно, потому что и император, и императрица Александра Федоровна, конечно, стали горой за Григория Распутина, и судьба Гермогена была совершенно очевидной. 5 лет провел владыка в заточении как преступник. В то время любое действие, направленное против Распутина, было одним из самых тяжких преступлений в России. Положение опального епископа в монастыре было тяжелым, ему не разрешали служить часто, а когда разрешали, то не оказывали должных почестей его архиепископскому сану. Иногда владыке даже запрещалось выезжать из монастыря. Вот что он вспоминал. «В Жировицах я немало поскорбел, когда мне не позволяли писать и молиться, чего люди не вправе никого лишать». Святитель часто скорбел о будущем Отечестве и, плача, говорил: «Идет, идет девятый вал, сокрушит, сметет всю гниль, всю ветошь, совершится страшная леденящая кровь, погубят царя непременно погубят». Председатель Государственной Думы Родзянко вспоминал, что на его вопрос о судьбе владыки государь ответил: «Я ничего не имею против епископа Гермогена, считаю его честным, правдивым архипастырем, прямодушным человеком. Он будет скоро возвращен, но я не мог не подвергнуть ему наказанию, так как он открыто отказался подчиниться моему повелению». Ну, речь шла, конечно, о том, что неприкосновенным был Григорий Распутин. И вот на место Гермогена в Саратовскую губернию был поставлен владыка Александр. И он, как ни старался, не мог не найти ни одного факта, который бы скомпрометировал хоть в чем-то епископа Гермогена. Кроме одного. В архиерейской казне насчитывалось всего 72 копейки. Новому владыке было невдомек, что бывший архипастырь питался вместе с братьями в столовом монастыря, носил поношенный подрясник и штопал его вместо того, чтобы шить новый, а все свое личное жалование тратил на нужды неимущих. Но даже находясь в заточении, архиерей смог оказывать огромное влияние на паству. Для того, чтобы послушать его живое слово, к нему приезжали сотни людей. Императору многократно приходили послания с просьбой освободить владыку из заточения. Нередко это были воззвания, подписанные тысячами людей, но император был непреклонен. Наоборот, гродненскому архиепископу, под началом которого был заточен владыка Гермоген, было приказано со всей строгостью относиться к заключенному и не давать ему никаких поблажек, в чем он и старался усердствовать. Только в связи с приближением вражеских войск Священный Синод в августе 1915 года принял решение перевести владыку Гермогена в Москву, в Николо-Угрешский монастырь. Но и это не на шутку встревожило императрицу. Одно за другим идут от нее письма в ставку к мужу с требованием защитить их, милого друга с большой буквы, как она всегда писала, проявить свою царскую волю и исключить всякую возможность владыке Гермогену свободно жить и проповедовать. Остается только надеяться, что, претерпев страстотерпческую кончину и встретившись с владыкой Гермогеном на небесах, царская чета примирилась с мучеником. Жизненная ситуация святителя Гермогена изменилась после февральской революции и отречения императора Николая от престола. Решением Синода 17 года владыка Гермоген был назначен епископом Тобольским и Сибирским. Служил архиерей практически ежедневно. В каждом его шаге, вспоминали современники, чувствуется монах, совершенно отрешившийся от мира и ушедший внутрь себя. На Тобольской кафедре его застала и Октябрьская революция, после которой большевики начали преследование черносотенцев и их духовных вождей. Особой заботой владыки были вернувшиеся с фронта, одурманенные большевистской пропагандой, русские воины, и он создает особый солдатский отдел при Иоанно-Дмитриевском братстве. И в речи, обращенной к солдатам, вернувшимся с фронта, он обвиняет большевиков в том, что они побуждают людей презирать родину и веру. Пытаются меня обвинить в том, что я хотел будто бы подкупить симпатии фронтовиков. Обвиняют меня за то, что я делал свою посильную лепту и собирал пожертвования в пользу обездоленных, вернувшихся неустроенных воинов. Я всегда горячо любил нашего русского серого солдата. Люблю и уважаю глубоко и теперь, несмотря на несчастный конец войны, ибо верю, что это несчастье случилось по попущению Божию за грехи наши, а не по вине, испытанного в своей доблести рядового русского солдата. Большевики, старавшиеся озлобить солдат, чтобы легче управлять ими, были вне себя, видя проявляемую о бойцах церковную заботу. Владыка ведь организовывал особый даже отдел помощи фронтовикам. В это мятежное время он призывал свою паству не преклонять колено перед идолами революции, борясь против коммунизма, денационализации и искажения русской народной души. Богу было угодно, что в Тобольске Опальный вновь встретился с царской семьей, которая жила там под домашним арестом. Они с государем попросили друг у друга прощения и примирились. Владыка тайно посылал заключенным царственным узникам в утешение иконы. Он прислал им Абалакскую икону Божией Матери, присылал просфоры, молитвы и благословения, поддерживал с ними переписку, называя их августейшими страстотерпцами и многострадальным святым семейством, то есть как бы предвидя их скорую мученичество. И на литургии владыка всегда вынимал частички за царскую семью. На службу в Тобольске царская семья ходила в Благовещенскую церковь, настоятелем которой был отец Алексей Васильев. И вот в первый день Рождества Христова в 1917 году диакон Евдокимов провозгласил за молебным многолетие царской семьи. Красноармейцы потребовали удалить священника. Настоятель храма Васильев на допросе заявил, что не под отчетом рачьим и собачьим депутатам, а диакон Евдокимов сказал: «Ваше царство минутное, придет скоро защита царская. Погодите еще немного, получите свое сполна». архиепископ Гермоген сослал Алексея в Абалакский монастырь, находившийся в 26 верстах от Тобольска. Таким образом, он его спас от ареста. На запрос об этом происшествии из местного органа большевистской власти владыка Гермоген ответил письменно. «Россия юридически не есть республика. Никто ее таковой не объявлял и объявить неправомочен, кроме предполагаемого учредительного собрания. Во-вторых, по данным Священного Писания, государственного права, церковных канонов, а также по данным истории, находящиеся вне управления своей страной, бывшие короли, цари и императоры не лишаются своего сана как такового и соответствующих им титулов, а потому в действиях притчи Покровского храма ничего предосудительного не усмотрел и не вижу». В январе 1918 года, после принятия большевиками декрета об отделении церкви от государства, ставившего верующих в действительности вне закона, архипастырь обратился к народу с воззванием, которое заканчивалось словами «Станьте на защиту своей веры и с твердым упованием скажите, да воскреснет Бог и расточатся врази его». Власти стали усиленно готовиться к аресту непреклонного епископа, но владыка, не смущаясь, назначил на вербное воскресенье 15 апреля 1918 года крестный ход. Он говорил: «Я от них пощады не жду, они убьют меня. Мало того, они будут мучить меня. Я готов, готов хоть сейчас. Я не за себя боюсь, не о себе скорблю. Боюсь за жителей, что они сделают с ними». Деятельность епископа Гермогена приводит к усиленным подозрениям в предполагаемой организации им побега царя из Тобольска и связях с белогвардейской Тобольской организацией «Союз фронтовиков». Походившим в городе слухом, Гермоген якобы даже подготовил для победы шхуну «Святая Мария», стоящую на причале на Иртыше. 12 апреля из Тобольска были увезены в Екатеринбург государь, государыня и великая княжна Мария. Большевики намеревались арестовать епископа Гермогена, чтобы не допустить крестного хода. Накануне праздника в архиерейских покоях появились вооруженные красноармейцы. Не обнаружив епископа, они учинили обыск в его покоях и осквернили алтарь домовой церкви. Однако владыка переночевал у кого-то из прихожан, и крестный ход состоялся, хотя и сопровождаемый пешими и конными отрядами милиции. У стен Тобольского Кремля владыка остановился напротив того высокого места, откуда был виден губернаторский дом, где последнее время находились в заточении царская семья. Запели молебен, затем несколько минут владыка молился, стоя над городом с простым деревянным крестом в руках. Молился о царе с царицей, которых большевики накануне уже увезли из Тобольска в Екатеринбург, и о царских детях, которые в это время находились внизу в губернаторском доме. Затем владыка высоко поднял над собой крест и благословил царскую семью, которая смотрела из окон на крестный ход. Сопровождаемый пешими и конными отрядами милиции, крестный ход привлек много верующих, но на обратном пути ход кончился в половине пятого. Ряды народные стали редеть, так что милиция без труда разогнала оставшихся прикладами и арестовала владыку. На колокольне рядом с архиерейским домом ударили в набат. Большевики выстрелами согнали с колокольни звонарей. Остальные возмущавшиеся были также разогнаны. Председатель исполкома Дислер открыто заявил епархиальному духовенству, что их архиерей арестован как черносотенец и погромщик. Его привезли в Екатеринбург, где заключили в арестный дом, располагавшийся вблизи Сенной площади.
Вы слушали передачу из цикла «Память их в рот и род». У нашего микрофона была Ольга Сергеевна Четверухина, внучка священномученика протоиерея Ильи Четверухина, автор книги «Семейные летописи. Слава Богу за все». Мы продолжим нашу программу через неделю в это же время.